Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать второе послание апостола Павла Коринфянам. И сегодня обращаемся к 11 главе этого послания. Оно продолжает апологию апостола Павла. В этой главе он доказывает свое апостольство, хвалится некоторым образом своим апостольством, но для того, чтобы превознести себя, а чтобы коринфяне уверовали, утвердились окончательно, что то слово, которое им было принесено, то слово, которое сказал им апостол Павел о Христе, это слово было апостольским, чтобы они не сомневались стоять в вере и держаться предания. Потому что пришли некие, смутившие их, сказав, что апостол Павел не апостол, он только выдает себя за апостола. И, конечно, любой бы и из нас в этом деле усомнился, может, я не так уверовал, может, я не в того Христа верю, может, я заблудился, ошибся, может, все мое упование, вся моя вера тщетна и ложна. Вообще, иногда хорошо было бы многим людям на земле задать этот вопрос, смутиться хорошим смущением, а действительно ли не тщетно я уверовал, произвести розыск и рассмотреть, действительно ли тот, через кого я уверовал во Христа, действительно ли он апостол? Действительно ли он послан Богом? Действительно ли тот Бог, в которого я верю, есть настоящий живой Бог? Может быть, я заблудился, ведь из таких заблуждений и рождаются не только искажения христианства, но ведь и порой и язычество, изначально именно так оно и возникло. Действительно важно доказать христианам города Коринфа, что слово, которое им было проповедано, слово, в которое они уверовали, что оно было, несомненно, апостольским словом, чтобы они не сомневались до смерти держаться проповеданного слова и стоять за веру Христову. И именно в том и заключается лживость тех учителей, тех проповедников, кто пришел в Коринф после Павла. Они пришли и стали доказывать, что Павел не был со Христом. Но действительно не был. А стало быть, раз он не был со Христом, он несет отсебятину. Откуда он знает, что было со Христом и что Христос говорил? Он не может этого знать, он со Христом не был. А поскольку Павлу именно в этом отношении сказать действительно нечего, ну, не был со Христом, ну, не слышал, он и в качестве аргумента своей правды, он не пытается доказать несуществующее, не пытается придумать себе легенду о том, что он тоже слышал апостола Павла, он всегда называет вещи своими именами. Он просто просит оценивать апостольское служение не потому, что было, не по прошлому и вообще не по плоти, а по духу, потому что человек есть сейчас, а не тем, что он был когда-то. Оценивать потому, что человек сделал, а не потому, что он когда-то слышал или когда-то что-то прочитал, не потому, что он вполне, может быть, и мог бы совершить, но не совершил. И для него в этом плане доказательством апостольства, собственно, является факт благодати. Если благодать есть, если люди, по моему слову, обращаются ко Христу, если у меня есть дерзновение поставлять пастырей церкви, и эти пастыри пасут эту церковь, устремляя ее ко Христу, то значит, есть и апостольство. И это одна из тех причин, по которой апостол Павел постоянно так много говорит о благодати. Ведь действительно, люди, иудеи-христиане, люди, которые слышали хотя и не были учениками во время земной жизни Иисуса Христа, но слышали Христа, когда Он ходил по земле и проповедовал, а потом уверовали, когда сошел на Него Дух Святой, и уверовали и крестились в эти дни. Они ведь и ходили, и учили в основном то, что нужно соблюдать некий закон о том, что нужно быть хорошим, о том, что нужно быть правильным, а стало быть, соблюдать закон. Даже если они не учили соблюдению закона Моисеева, они все равно учили именно законническим отношениям с Богом, что надо быть хорошим, надо делать эти вот хорошие дела. Апостол Павел, и фактически они ничего нового-то не несли. Они слышали Христа, но не пережили сами-то благодатного преображения, за что и упрекает их постоянно апостол Павел. Апостол Павел знал, что такое быть хорошим. Как он говорит, я по праведности законный не порочен. Он знает, что такое быть безгрешным с точки зрения закона. Для него это неудивительно. Но он пережил, не просто слушал Христа, а потом крестился, он пережил преображение от встречи со Христом и познал опытом всей бездны своей огромной, гигантской души, он познал, что значит благодать, что значит мир, даруемый Богом, что значит действие Святаго Духа, что значит милость и любовь Божья. И это его потрясло и перевернуло, и поэтому он говорит не о том, что надо делать, чтобы заслужить прощение, а он говорит, примите благодать, и она вас переродит. Он учит благодати, а не делам закон. И для него это важно, и это является отличительным признаком и его проповеди, и подтверждением его апостольства, что подлинным свидетельством того, что Бог действительно затронул, преобразил сердце человека, является то, что человек этот причастен благодати Божьей, что он живет во благодати. И поэтому для него подтверждение апостолства является не легенда, не привидение того, где он был и что он делал, когда Христос был там-то и там-то, а то, что благодать-то ведь действует. Значит, Бог сделал меня апостолом. Печать моего апостольства вы в Господе, говорит он, и не только жителям Коринф. Если вы стали христианами по моей проповеди, по моему свидетельству, значит, Бог запечатлел меня даром апостольства, и сами вы свидетели тому, что я апостол, потому что вы во Христе. Вы были неверующими, стали верующими. А те, которые пришли после меня, они никого не обратили. Они никого не привели в церковь. Они только приходят и учат, как исполнять закон, и остаются одинокими. Единственное, что они могут смутить и разрушить существующую общину. Интересно в этом отношении замечание, сделанное апостолом Павлом в самом начале 11 главы. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходите ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божьей, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Миссионер, по мысли апостола Павла, он как дружка, как шафер, он ведет за руку невесту, обручая ее жениху небесному, Богу. И он, вводя человека в церковь, не сам от себя, он по воле Божьей, он вообще тут всего лишь слуга своего Бога. И вступление в церковь, по мысли Павла, является обручением. Именно не случайно вот в чин крещения введены эти известные слова, вопрошание, обручаешься ли, сочетоваешься ли со Христом? И крещаемый отвечает, сочетоваюсь. Сочетался ли со Христом? Сочетался. Вот это вот вопрошание, более приличествующее венчанию, но по сути-то то же самое и есть. Человек, вступающий в церкви, венчается с Господом. Он вступает в брак с Господом. Апостол Павел только служитель при этом. Но даже вступив в церковь и обручившись Богу, опасность грехопадения все равно остается. Ничего не изменяется, свобода человека по-прежнему остается свободой, и эта свобода по-прежнему должна пройти некий искус. Опасность грехопадения остается та же самая, что и в раю, и совершается она точно так же, как совершилась в раю, через слово, через мысль, которую всеивает лукавый или сатана. Через эту принятую мысль, через принятое лукавое слово, через слово всегда лжи и обмана, и происходит повреждение ума. Поврежденный ум разрушает всю человеческую жизнь. И, приняв слова сатаны, человек лишается вечной жизни. Это, если хотите, основание всей святоотеческой аскетики, вызывающий так много нареканий со стороны современных, особенно протестантствующих, христиан, не понимающих, не видящих никакого новозаветного основания в аскетической практике святых отцов. Но вот апостол Павел пишет, что даже если вы вступили в церковь, вы легко можете отпасть от церкви, вы не можете из нее выйти, но вы легко можете отпасть от единства с Богом, потому что это вам гораздо более легче сделать, чем, скажем, Адаму, в силу определенного навыка, некогда полученного навыка ко греху. Адам-то был совершенно безгрешный и легко мог отразить помыслы, которые давал ему змей, но он не отразил. Если даже он не смог, то тем более осторожным и бдительным надо быть всякому другому христианину. И поэтому нужно быть бдительным, чтобы мысль, помысл, образ, слово, которое всеивает в нас враг, чтобы мы оказались неверными Богу, чтобы мы не послушались Богу, чтобы мы изменили Богу, а если мы изменим Богу, то, естественно, брак разрушается. Человек формально ходит в церковь, он формально христианин, но если он принял помысл лукавого змея, если он принял помысл сатаны, то на самом деле никакого брака уже нет. Ну, обычная житейская ситуация легко подтверждает, как это возможно может быть. Человек, мужчина, скажем, числится в некой семье, у него есть жена, у него есть двое, трое там детей, но на самом деле он не является уже фактически, юридически он муж. Даже фактически он муж, но по правде Божией он уже не муж, если он изменил своей жене и пребывает в состоянии этой изменчивости. Он на самом деле соединился с другим человеком, с другой женщиной. Он изменил. И чего бы там ни говорили юристы, чего бы там ни говорили соседи, но даже церковь считает, что брак фактически его нет. Церковь может настаивать на том, что ради тех или иных причин можно побороться за этого человека, можно попытаться ради его спасения потрудиться, но и не настаивает на этом, потому что Христос говорит, что даже за прелюбодейство совершенное, оно разрушает брак. Его нету перед лицом Божьим, потому что нет единства мужчины и женщины. Оно разрушено было в тот момент, когда один из супругов изменил, соединился с другим человеком, с другой плотью он стал единым, а не собственной женой или не собственным мужем. Настолько это важно, настолько это серьезно, И не случайно так часто и так плодотворно используют пророки образ неверного Израиля. Именно неверность и измена разрушает союз, вот это самое сочетание, оно разрушается только тогда, когда произошла измена. И поэтому человек, принявший помысл сатаны, теряет единство с Богом, хотя формально принадлежит церкви, на самом деле ей уже не принадлежит. Он может покаяться, он может начать долгий путь назад, хотя он не будет простым, но в этом покаянном возвращении к Богу он может восстановить разрушенное единство, тем более, что Бог этого хочет. Но пока он не отвергнет лукавых мыслей, через которые он отпал от единства со Христом, до тех пор он изменник, он неверный, он прелюбодей в отношении ко Христу. И если Павел уже обручил церковь Коринфа Христу, если он уже обручил христиан города Коринфа Христу, то те, кто расторгает это свершенное обручение, те, кто расторгает этот союз, это сочетание, то, разумеется, поступают так же, как сатана. Исполняют роль сатаны, исполняют то же самое служение. Они разрушают единство человека со Христом. Стало быть, они посланники змия, а не посланники сатаны. И не могут они быть от Бога, потому что апостолов Бог посылает для того, чтобы сочетать людей со Христом. Эти пришли разрушить уже сочетавшиеся, стало быть, они от сатаны. Если они разрушают свершившийся союз, чьи слова, чьи мысли они транслируют? Поэтому очевидно, что лукавые, поэтому апостол Павел их и называет лжеапостолы. Не просто неправильные апостолы, а апостолы лжи. Они пришли сеять ложь. И вот как он об этом говорит в 13 стихе. «Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостола Христовых, и неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. И поэтому невеликое дело, если и служители принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их». Вот еще раз подчеркну, лжеапостолы не просто неправильные апостолы, это именно апостолы лжи. Есть служители правды и есть служители лжи. Апостол – служитель правды, служитель истины. Лжеапостол – служитель лжи. Он распространяет слова, мысли, образы и волю князя тьмы, волю лжи. Вот и эта связь в прочитанном отрывке очень напрямую просматривается. Сатана и есть такой же апостол лжи, проповедник лжи в этом мире, сеятель лжи и смерти в этом мире. Сатана как ангел света. Про это тоже очень много можно говорить, по крайней мере, этот отрывок очень важно знать. И эту реальность надо знать. В том и тревога всякого человека, трепещущего за свое спасение, в том и страх, что на самом деле в этом мире есть не только апостолы правды, но и апостолы лжи, что в этом мире не только кто-то несет слово правды, но несет слово лжи, что в этом мире не только есть образцы правды, но и гораздо больше образцов лжи, что есть, что мысли, приходящие в голову, не только от Бога, но могут сеяться и ангелом сатаны, что движения, рождающиеся в моем сердце, могут быть от Бога, но могут быть и от сатаны. И вот разобраться в том, чью волю в данном случае выражают читаемые или слышанные мною мысли, виденные мною образы, вот это важно, потому что речь идет о вечном моем спасении. Это важно как в личной духовной жизни, когда можно, молясь, принять помысел, который кажется благим, а в результате оказаться незринутым, как это было, скажем, с Исааком Киево-Печерским. Можно беседовать с ангелом, думать, что беседуешь с ангелом, а на самом деле оказывается, что беседуешь с бесом, как это было с епископом Никитой Новгородским, тоже прославленного в сонме Киево-Печерских святых. Можно даже в таких удивительных подвигах быть смущенным ангелом сатаны, то есть сатаной как ангелом света. Скажем, в житии Семена Столпника содержится эпизод, он стоял на столпе, он вообще нес невероятнейший подвиг, умертвил все давно постом, молитвой и воздержанием, и вот явилась ему огненная колесница, и предложили ему взойти на эту колесницу, чтобы он был, как Илья, вознесен на небеса. Только привычка спасла по житию Семена Столпника. Ступив одной ногой, он по привычке перекрестился, и только крестное знамение обнаружило козни бесовскую, оказалось, что это прелесть и наваждение. Всю оставшуюся жизнь Семен очень тяжело физически страдал за то, что поверил лукавому демону. Но это и про то, как сатана действует в духовной жизни, можно прочитать немало. Об этом сказано в житиях святых, в патериках и даже в современных разных книгах, посвященных вот тем событиям духовной жизни 90-е, нулевые годы на территории России. Но сатана может принимать вид ангела света и в церковной жизни, вообще в жизни людей, потому что был некий период в истории человечества, когда большая часть население, ну, по крайней мере, все население Европы было христианами, вроде бы казалось церковными и верующими, но новая мысль, новая идея, новый идол, кажущимися такими привлекательными, такими христианскими на первый взгляд, такими удивительными, новые апостолы, новые проповедники, философы, ученые, которые в конце концов привели к тому, что люди-то, поверив этим, казалось бы, светлым мыслям и чувствам, вдруг оказались облеченными, то есть совлеченными одежды Христовой, то есть Христа с ними нет, они от Него отреклись, они вдруг оказались нагими и тщетно думают, чем свою наготу прикрыть, но так от этих понравившихся им мыслей, идолов, идей отвергнуться не хотят. Очень много по поводу именно этих ложных идеалов и идолов пишет Федор Михайлович Достоевский, да и не он один. И вот свое апостольство Павел доказывает двумя непререкаемыми объективно и с его точки зрения свидетельствами. Во-первых, он говорит, что я апостол потому, что никто столько не страдал за Христа, сколько я, а во-вторых, мое апостольство подтверждает степень полученных мною откровений. Никто никогда не видел, не получал таких откровений, как получал я, хотя нигде я, апостол Павел, не говорит, и тут, оставаясь скромным, говоря о себе, как в третьем лице, все понимают, но вот это я, он все равно местоимение не употребляет для того, чтобы никто не, да прежде всего, он сам не потерял вот ничего от того, что он рассказывает о некоторых полученных им откровениях. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.